Глава 10. Недостаточность ветхозаветных жертв для очищения грехов всего человечества и замены их одною жертвою Христа. Стихи с 1 по 10. Отмена вообще жертв в Новом Завете. Стихи с 11 по 16. Увещание к верности своему исповеданию и к добродетели. Стихи с 19 по 25. Предостережение и напоминание тяжкого гнева Божия и наказание за отступничество. Стихи с 26 по 31. Похвала за прошлое усердие и терпение и поощрение к дальнейшему преуспеянию в вере и добродетели. Стихи с 32 по 39. Стих 1. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Стих 2. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Стих 3. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Стих 4. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Тень, а не самый образ вещей, то есть не самую истину. Как в живописи, пока набрасывают рисунок, получается какая-то тень, а когда положат краски и наведут цвета, тогда делается изображение. Так было и с законом, говорит Златоуст. Не самый образ вещей, то есть жертвы, отпущения грехов. Как тень только грядущих благ, закон был недостаточен для достижения самой главной цели спасения – очищения грехов, которое не могло быть совершено ни жертвами вообще, ни кровью тельцов и козлов, приносимых в жертву за грех. Эти жертвы служили только напоминанием о грехе. Множество жертв и то, что они приносились непрестанно, показывает, что они никогда не очищали приносивших. Если бы они были свободны от всех грехов, то жертвы не были бы приносимы ежедневно. Между тем было определено приносить их за весь народ непрестанно, и вечером, и днем. Таким образом, совершаемое ими было обвинением во грехах, а не разрешением грехов, обличением немощи, а не законом силы. Приношение жертв было обличением грехов, а непрестанность приношения – обличением немощи. А в деле Христовом, напротив, «Он принес однажды, и этого довольно навсегда», пишет Златоуст. Стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Стих 6. «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Стих 7. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Показав недостаточность ветхозаветных жертв, апостол теперь доказывает и окончательную бесплодность их принесения после принесения единой жертвы Христовой. Приводимое в подтверждение этого места Священного Писания заимствовано из 39-го псалма, где Давид выражает мысль, что так как Бог не хочет от него никаких внешних жертв, то сам певец желает принести Богу иную жертву, свое исполнение воли Божией и закона Его, начертанного в известных священных книгах и в сердце псалмопевца. В чем именно состоит это исполнение воли Божией, псалмопевец определенно не говорит, но видно только, что он имеет в виду совершить нечто положительное, а не удержаться от чего-то, как думали некоторые, исполнить запрещение строить храм. Наконец, кем и когда и где объявлена была эта воля Божия, которую хочет исполнить пророк, тоже указывается неопределенно. В главизне книжной «Энкефалиде грамматики», буквально с еврейского «в свитке книжном», то есть, по мнению некоторых, в самом первом псалме самого Давида, где прославляется именно блаженство праведника, воля которого в законе Господнем. Приведенное место псалма Давидова апостол применяет в отношении ко Христу, который пришел в мир исполнить волю Божию относительно принесения другой истинной жертвы Богу за человечество, отменив неугодные Богу прежние жертвы. Это исполнение воли Божией Мессией Христом состояло в Его воплощении и обречении Себя на вольные страдания и смерть, будучи предопределено в Совете Божием тотчас же по падении первых людей, в главизне книжной, о чем повествуется в начале всех книг. Стих 8. «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». Стих 9. «Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Не Христос положил конец жертвам, но сначала они были отменены, а потом уже Он пришел. Он ожидал, пока жертвы обличатся сами собою, и тогда уже пришел. Здесь апостол нисколько не обвиняет приносивших, показывая, что Бог не принимает жертв не за пороки их, как сказал он в другом месте, но потому, что наконец раскрылась недостаточность самого дела, и обнаружилось, что оно не имеет никакой силы и уже неблаговременно, пишет Златоуст. Отменяет первое, чтобы постановить второе. Второе, в противоположность множеству жертв, установлено единократным принесением Иисусом Христом себя в жертву. Впрочем, главная мысль здесь не в том, что первое и что второе, а в том, чего воля Божия желает и чего не желает. Стих 10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Здесь апостол иным образом доказывает, что не жертвы очищают людей, а воля Божия. Итак, ужели же на приношение жертв нет воли Божией? Но удивительно ли, что теперь нет на это воли Божией, если и вначале не было на то воли Его? Кто, Бог говорит, изыска сия от рук ваших? Почему же Он Сам учредил жертвоприношение? По снисхождению, пишет святой Златоуст. Стих 11. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Ни самые постоянные ежедневные жертвоприношения, ни разнообразие их при наличности законных жертвоприносителей никогда не могут уничтожить греха. И это, можно сказать, самое ужаснейшее для чтителей ветхозаветных учреждений утверждение почти ничем не обосновывается. Очевидно, оно ставится на вид как общеизвестное, всеми и каждым испытанное. Видя постоянные опыты бесплодности жертв, евреи должны были потерять надежду на спасение через жертвы. Совсем иного характера и силы жертва Христова. Совершив ее однажды, он воссел одесную Бога, следствием чего является прощение грехов и ненужность новых жертв. В удостоверении этого, кроме свидетельства Духа Божия, указывается на покорение Мессии всех врагов Его и на то духовное претворение верующих, о котором пророчествовал и Иеремия в главе 30. Стих 12. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Сидение одесную Бога противополагает состоянию. Стоять свойственно служащему, следовательно, сидеть свойственно тому, кому служат. Стих 13. «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Эта вставка о покорении Христу всех врагов Его необходима как противоположение мыслям о страданиях Иисуса Христа, так смущавшим многих, особенно из числа евреев, из которых еще при жизни Иисуса Христа многие не могли примириться с мыслью о незнатном происхождении, а тем более о страданиях Мессии. Стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Стих 15. «О сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано». Стих 16. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Стих 17. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Стих 18. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Сказав, что жертвы уже не приносятся, подтвердив это из Писания и не из Писания, представив и изречение пророческое, «жертвы и приношения не восхотел еси», теперь говорит, что Бог уже отпустил грехи, пишет Златоуст. Отпустил грехи, когда дал Новый Завет, а этот завет он дал за жертву Христову. Если же он отпустил грехи за эту одну жертву, то уже нет нужды в другой. Стих 19. «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Апостол увещевает следовать за Христом в небесное святое святых путем им проложенным. «Имея дерзновение». Почему дерзновение? По причине отпущения грехов. Как от грехов происходит стыд, так от прощения всех их – дерзновение. И не только от этого, но и от того, что мы сделались сонаследниками Христа и сподобились такой любви Его, пишет Златоуст. Входить во святилище. Под этим вхождением, разумеется, вход в небо и доступ к духовным тайнам. Путем новым и живым. Хорошо он сказал «путем новым и живым». Первый путь был путем смерти, низводившим в ад, а этот – путем жизни. Не сказал «жизни», но назвал его «живым», выражая, что он остается таким постоянно, пишет святой Златоуст. Стих 20. «Который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». «Который путь он вновь открыл» по-гречески «in enekenison», точнее по-славянски «его же обновил есть», то есть «который он устроил и которым сам первый прошел». Обновлением называется «начало употребления». «Через завесу», то есть «плоть свою». Эта плоть первая проложила путь, который, как говорит апостол, он обновил и по которому он сам благоволил пройти. Справедливо плоть названа завесою, потому что, когда она вознеслась, тогда и открылась небесная, как говорит святой Златоуст. Стих 21. «И имея великого священника над Домом Божиим». Стих 22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». «Да приступаем». «Кто да приступаем? Кто свят по вере, по духовному служению?» — говорит Златоуст. «С искренним сердцем, с полную верою, потому что здесь нет ничего видимого, и священник, и жертва, и жертвенник невидимы. Кроплением очистивший сердца от порочной совести». Здесь апостол доказывает, что требуется не только вера, но и добродетельная жизнь, и то, чтобы не сознавать за собою ничего худого. В святое не допускаются те, которые не ведут себя вполне так, потому что оно святое и святое святых. Следовательно, сюда не входит никто из нечистых. Те омывали тело, а мы — совесть. Нужно и ныне омываться, но уже добродетелью, пишет Златоуст. Омыв тело водою чистую. Здесь говорится о купели крещения, которое очищает не тело, а душу. Говорит о воде, или делающей чистыми, или не имеющей крови. Стих 23. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Верен обещавший. Что? То, что нужно отойти из здешней жизни и войти в Царство Небесное. Потому не исследуй, не требуй доказательств. Наши предметы требуют веры, говорит Златоуст. Стих 24. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Как железо острит железо, так и общение друг с другом умножает любовь. Если камень, ударяясь о камень, издает огонь, то не тем ли более душа, сообщаясь с душою? Что значит в поощрении любви? Чтобы более и более любить и быть любимыми. Прибавляет еще и добрых дел, чтобы они прониклись соревнованием. Кто добродетелен, тому будем подражать, будем смотреть на него, чтобы любить и быть любимыми. А от любви происходят добрые дела, говорит святой Златоуст. Стих 25. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Что значит «не оставляющий собрание своего»? Он имеет в виду, что от собрания и взаимного общения происходит великая сила, от него умножается любовь. За умножением же любви необходимо следуют и дела по Боге, пишет Златоуст. Как есть у некоторых обычай. Здесь апостол предлагает не только увещание, но и укоризну с запрещением. Приближение дня оного. В подлиннике настоящего места нет слова «оный», и, по-видимому, не должно быть, так как здесь разумеется, собственно, вообще наступление светлого для христиан времени. Нравственно светлое состояние их и полное торжество их – великий день славы Церкви Христовой. Впрочем, если принять во внимание 27 стих, то можно сказать, что и здесь отчасти должно разуметь день оный. Для одних светлый и радостный, а для других страшный и гибельный. Стих 26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Не остается более жертвы за грехи, то есть нет второй жертвы, нет второго креста. Потому он и говорил неоднократно о жертве, что она одна, и одна с целью показать не только то, что она отличается от иудейских, но и предохранить слушателей, чтобы они не ожидали другой жертвы по закону иудейскому, пишет святой Златоуст. Стих 27. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Доселе спокойное рассуждение апостол прерывает грозным указанием на страшный суд Божий огонь гиенский, сопоставляя это грозное последствие измены Новому Завету с тоже грозным за измену Ветхому, но так, что показывает при этом и большую ответственность за измену новому и более грозное за это наказание, и, так сказать, его сообразность и справедливость. Стих 28. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью». Без милосердия. Не было там никакого снисхождения, никакой милости, хотя это был закон Моисеев, то не тем ли более здесь, спрашивает Златоуст. Стих 29. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Кто попирает Сына Божия? Каким образом попирает кто-либо Сына Божия? Если, приобщаясь Его в тайнах, он совершает грехи, то скажи мне, не попирает ли Его, не презирает ли Его? Как попираемых людей мы ставим ни во что, так и согрешающие ставят ни во что Христа, потому и грешат», — пишет Златоуст. «Не почитает за святыню кровь завета», по-гречески «кето эма тис диафикис кинон» и «гесаминус», по-славянски точнее «и кровь завета скверну возмнив», то есть считая нечистую или нисколько не лучшую всего другого. Духа благодати оскорбляет, потому что не принимающий благодеяние оскорбляет благодетеля, сколь тягчайшему наказанию повинен будет таковой. Апостол не указывает прямо, но достаточно дает понять всякому, показывая различие отвержения закона Моисеева и попрания крови Христовой. Стих 30. «Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам», — говорит Господь, «и еще Господь будет судить народ свой». «У меня отмщение, я воздам». По толкованию Златоуста это сказано о врагах, делающих зло, а не о терпящих зло. Вместе с тем показывается далее, насколько страшнее впасть в руки Бога живого, нежели людей, как было при нарушении закона Моисеева. Стих 31. «Страшно впасть в руки Бога живаго». «Мы впадаем, — говорит, — в руки Господа, а не в руки людей. Если не покаетесь, то впадете в руки Божии. Это страшно, а то впасть в руки людей ничего не значит», — говорит святой Златоуст. Стих 32. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Апостол обращается в дальнейших стихах с похвалою к читателям за их недавнее доброе состояние, видя в нем основание к тому же и в дальнейшем, при сохранении надежды и терпения. «Много значит увещание от дел. Тому, кто начал дело, следует продолжать, чтобы иметь успех». Он как бы так говорит: «Когда вы еще вступали, когда были только учениками, и тогда показали такое усердие, такое мужество, а теперь тем более. Кто предлагает подобное увещание, тот весьма сильно действует собственным их примером. И смотри, не просто сказал «подвиг претерпесте», но с прибавлением «многие». И не сказал «искушение», но «подвиг». Это выражение означает одобрение и величайшую похвалу. Потом входит в подробности, распространяя речь свою и высказывая многие похвалы, пишет святой Златоуст. Стих 33. «То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии». Стих 34. «Ибо вы и моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». «Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее» — очевидный намек на слово Господа об этом в Евангелии от Матфея в 6 главе. Стих 35. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Стих 36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». «Если вы знаете, что имеете на небесах имение лучшее, то ничего не ищите здесь. Вы имеете нужду в терпении, а не в умножении подвигов, чтобы остаться при том же, чтобы не потерять данного вам. Для вас не нужно ничего другого, кроме того, чтобы стоять, как стоите, чтобы, дошедши до конца, вы могли получить обещанное. Вам нужно только одно — терпеть замедление в исполнении обещанного, а не снова подвязаться», — говорит святой Златоуст. Стих 37. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Сравните со второй главой книги Левит. Чтобы они не сказали «когда же придет», он ободряет их словами Писания. Если же тогда говорили мало елика, елика гряды приидет и не укоснит, то очевидно, что теперь он еще ближе. Таким образом, из-за ожидания получится немалая награда. Сильно то увещание, когда кто докажет, что исполнившие все могут все потерять из-за малой слабости, говорит святой Златоуст. Стих 38. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Стих 39. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души».